Продолжаем выпуск программы «Разбор полетов». У микрофона Евгений Киселев, а у меня в гостях американский журналист знаменитый Сергей Серж Шмеман, журналист русского происхождения. Может быть, многие знают о том, что был такой православный священник, богослов в русском зарубежье, отец Александр Шмеман, тут Сергей Александрович, это его сын. Следующая тема, которую мы хотели бы затронуть сегодня, касается нового поворота в судьбе опального олигарха Михаила Ходорковского. Подробности у Михаила Кедровского.
Черный ящик. Расшифровка.
Михаил Ходорковский одержал первую победу. Суд Краснокаменска отменил выговор, вынесенный в декабре опальному магнату руководством колонии за якобы самовольно оставленное рабочее место. Администрация объяснила свое решение тем, что по территории учреждения заключенные могут передвигаться только строем и под охраной. Защита же строилась на том, что Михаил Ходорковский находился в швейном цеху, где ходить строем не обязательно, и вообще отошел от своей сломавшейся швейной машинки в поисках слесаря-наладчика. То есть, по мнению адвоката, это не может считаться самовольным оставлением рабочего места, что, кстати, подтвердили свидетели. Как считают многие наблюдатели, первая победа экс-главы ЮКОСа в суде дает ему довольно реальный шанс на условно-досрочное освобождение. Правда, для этого адвокатам придется доказать, опять же в суде, что второе взыскание на Ходорковского также было наложено незаконно. Напомню, что в январе бизнесмена посадили в карцер на 5 суток. Сделано это было после того, как при досмотре личных вещей у Михаила Ходорковского нашли 2 указа Министерства юстиции о правах заключенных и обязанностях сотрудников Федеральной службы исполнения наказания. Однако руководство колонии посчитало бумаги запрещенными. Между тем, выглядит это довольно странно, так как правовые акты никогда не входили в перечень литературы, которую заключенный не может у себя иметь. Кроме того, документы пришли по почте, а она, как известно, досматривается. Отмечу, что первое положительное решение в адрес Ходорковского было вынесено судом после высказывания президента. Испанские журналисты спросили Путина перед его визитом в Мадрид про выдворение бывшего главы ЮКОСа в карцер. Владимир Путин был якобы очень удивлен и сказал, что впервые слышит об этом. И это несмотря на то, что информированность президента практически не имеет границ. Например, руководство НТВ приостановило показ сериала «Зона», а затем перенесло его выход в эфир на очень позднее время. Телекомпании это решение объяснили большим количеством жалоб со стороны зрителей. Между тем, по данным источника сайта «Грани.ру», история с сериалом – личное распоряжение президента. Издание также напоминает, что в том же интервью испанской прессе Владимир Путин посетовал на волну насилия на экранах телевизоров. Кстати, теперь на месте «Зоны» будет выходить отнюдь не детский сериал, который по количеству крови вполне может поспорить с вышеназванной картиной.
Внештатная ситуация.
Вопрос моему гостю Сергею Шмеману адресует Паин из Москвы. Полагаю, что Паин — это фамилия. Не знаю, кроется ли за ней известный политолог Эмиль Паин, или это его однофамилец, но спрашивают вас, как вы относитесь к делу Ходорковского вообще?
Вообще, я следил за этим из Парижа, в общем, когда все это происходило. И мы об этом кое-что писали вообще.
Да, вот у меня здесь есть, кстати, некоторые ваши публикации.
Да.
Я припас на всякий случай.
Да.
Если будете от них открещиваться, я процитирую.
Так нет, мнение всегда меняется.
А, вот так.
Да. Нет, нам казалось тогда, в общем, издалека, что, что суд не был, как бы он был до какой-то степени, в общем, политизирован. Это, мне кажется, достаточно было ясно. И нам это казалось, что дело не в том, что не в обвинениях, неправильные они, неправильные, но что как-то суд велся по политическим линиям, и что по-настоящему это сделало, как бы в этом был вред всему понятию права и судебным процессам в России. Так что мы это сильно критиковали и неоднократно. И что сейчас продолжается, это суды, это, наверное, хорошо, потому что это, ну, для самого Ходорковского это, наверное, очень важно, но мне кажется, вот для России, для россиян важно именно это понятие, что такое суд, что такое право, и как оно должно действовать, и что закон все-таки должен быть на высоте. И вопрос это не правильно ли это, что человек сидит или не сидит, а что это было сделано по закону, и что это было сделано по справедливому суду, через справедливый суд. И вот здесь, конечно, остаются тяжелые вопросы.
Сергей Александрович, вы в общей сложности в России прожили, наверное, лет 10, да?
10,
да? Вы знаете ее и советскую, и постсоветскую, первый срок вашего пребывания на посту шеф-бюро московского, московского бюро газеты «Нью-Йорк Таймс» был в начале 80-х. Еще при Брежневе, да?
Да, да.
При Брежневе, при Андропове, при Черненко, Горбачеве.
Мы приехали, наверное, 1 января 80-го года, въехали в страну. Вот.
Новый год. И потом уже при Ельцине,
да,
в первой половине 90-х. То есть вы все-таки Россию понимаете, да? Вот как вам кажется, ни разу ни одно дело, которое пытались возбудить в защиту своего клиента, адвоката Ходорковского, даже ни одно их обращение, их заявление не удовлетворялось. То есть и на уровне дел, и на уровне конкретных ходатайств в ходе основного судебного процесса они, как говорят сейчас у нас, получали отлуп. И вдруг, после того, как президент только дал понять, вот так вот, только бровью повел, что там, не знаю, что с Ходорковским, но разберусь, там попрошу, чтобы Минюст мне доложил, все ли там правильно. Как тут же, раз, и впервые там небо упало на землю, ходатайство адвокатов удовлетворено. Административный ресурс или случайность?
Вы знаете, вот точно на это, конечно, не могу ответить, я тут не был.
Мнение у вас должно быть какое-то?
Мнение, что, что бы за этим ни стояло, но мне кажется, что это, вот смотря на это из-за границы, что это перенесло очень серьезный ущерб России, что, в общем, такое наросло понятие, вот, во всяком случае, на Западе, что суды, что судьи здесь по-настоящему не самостоятельные. И это, мне кажется, очень серьезный ущерб. Вот это я не знаю, а до какой степени вот это понятно многим здесь русским, многим гражданам, до чего это, в общем, виделось на Западе как серьезный, как бы, ущерб имиджу России.
А вот как вы относитесь, спрашивает вас Таисия, одна из наших слушательниц, к тому, что по российскому телевидению идет бесконечная антиамериканская риторика. Как вы, гражданин Америки, к этому относитесь?
Ну, с одной стороны, я скажу честно, что в моей газете тоже идет сильная антибушевская риторика.
А ваша здесь газета не американская, ваша газета международная.
А нет, наша газета принадлежит газете New York Times, так что, в общем, по национальности мы, может, американская, но если это в критику Буша и его политики, пожалуйста, это для чего существуют, в общем, газеты, телевидение и программы.
Критика Буша — это не есть критика Америки.
Вот, а если идет, я здесь, к сожалению, сейчас только на 3 дня, так что я это особенно не следил, но если идет сильная американская, как бы, пропаганда, тогда мне это очень-очень обидно.
Угу.
Я думал, что с этим мы где-то кончили.
Ну вот смотрите, есть еще одна тема, которую мы сегодня хотели бы коснуться. Эта тема вытекает из, на мой взгляд, очень важного события, происшедшего. Оно происходило в течение последних 2 недель. Это очень важное, на мой взгляд, событие в общественной жизни России. Я имею в виду
Мороз.
Премьерный показ телевизионного художественного фильма у Романа Солженицына «В круге первом», который состоялся на российском телевидении. Подробнее об этом расскажет сейчас Евгений Бунтман.
«Черный ящик. Расшифровка».
Сериал «В круге первом» по роману Александра Солженицына, показанный по каналу «Россия», стал одним из главных телевизионных событий последних недель. День за днем зрители погружались в быт заключенных Марфинской шарашки, работающих для секретной науки под присмотром бдительных сотрудников госбезопасности. Сразу после выхода первых серий мнения зрителей разделились. Одни говорили, что телесериал Глеба Панфилова – подлинная удача. Актеры из тех, кто плохо играть не умеет. Все снято в спокойной повествовательной манере, без истерик и надрыва. Но были и мнения, что Панфилов с этим сериалом опоздал. И актеров, несмотря на звездный состав, подобрали далеко не лучшим образом. А еще говорили, что к сегодняшнему дню тема, возможно, не так даровита, но многократно пересказана. Например, в сериале «Зона», который до последних дней шел на канале НТВ. Как бы то ни было, но уже после нескольких серий посмотреть «В круге первом» предпочли 40% московских телезрителей. Рейтинг сериала составил почти 20%. Эксперты сошлись во мнении, что это хороший показатель. Особенно если принять во внимание то, что фильм не носил развлекательного характера. В советские времена было сложно себе представить, что роман «В круге первом» может быть издан. Солженицын был запрещен, а чтение его книг вообще грозило репрессиями. Уникальность сериала в том, что произведения этого автора не раз ставились на театральной сцене, но еще никто не решался снимать по романам художественный фильм, тем более сериал. К тому же фрагменты романа «В круге первом» за кадром читает сам Александр Исаевич. Но при этом, учитывая ту политику, которую проводят федеральные каналы, сериал «В круге первом» вызывает двойственное чувство. Красной линией в нем проходит мысль о том, что спецслужбам доверять ни в коем случае нельзя, тем более с ними сотрудничать. Но вспомним о том, что пару недель назад все по тому же каналу «Россия» прошел фильм Аркадия Мамонтова «Шпионы», который вознес оду чекистам, обнаружившим скрытый радиопередатчик британских спецслужб в одном из камней на окраине Москвы.
Перегрузки в пределах нормы.
Мы продолжаем программу «Разбор полетов». И вот отталкиваясь от этого события, вот демонстрация фильма по первому и, возможно, лучшему, непревзойденному в каком-то смысле роману Солженицына, это мое личное мнение, я считаю, что это вершина его творчества. Уважаемые радиослушатели, вы вправе со мной не соглашаться. Но, тем не менее, вот с одной стороны, возникает ощущение раздвоения личностью наших проправительственных или правительственных средств массовой информации. Потому что, с одной стороны, мы видим сериал про шарашку по великому роману Солженицына. Мы видим другие произведения. Мы видим экранизацию «Детей Арбата». Мы видим экранизацию «Московской саги». Мы видим замечательный совершенно фильм «Курсанты», который почему-то остался у нас критикой недооцененным. А вот в Америке этот сериал, рассказывающий о судьбе курсантов во времена Великой Отечественной войны, вышел в финал «Эмми» в своей номинации. Это впервые вообще в истории российского телевидения было. Был «Штрафбат», замечательный фильм. И как бы вот с одной стороны, вот вал очень высокого качества художественного телевизионного кино с совершенно однозначным месседжем, где все плохие отрицательные герои, все плохие парни – это чекисты, которые унижают, мучают, топчут достоинство хороших людей. И с другой стороны, вот в информационно-аналитических программах государственных каналов силовикам, так называемым, поют осанну. Вот это совершенно, на мой взгляд, постыдный сюжет был показан, где была дана точка зрения только спецслужб, и никакой попытки не было разобраться, соответствует ли это все действительности. Не представлена была точка зрения другой стороны. И вообще это все происходит на, знаете, фоне того, как мы наблюдаем, сужается пространство свободомыслящей, критической журналистики, исповедующей принципы критического реализма в профессии, если угодно, дать высказаться всем сторонам той или иной истории, того или иного конфликта, всем участникам какого-то события, какой-то новости, представить все существующие точки зрения, в том числе и неудобные для правительства. Что это? Как вы объясняете? Почему это происходит?
Вы знаете, вот если все это так и происходит, я уверен, что вы правы, вы здесь живете, вы все это наблюдаете, но это тогда особенно выходит важно, что вот такая серия выходит в «Круге первом», и что сам Солженицын наконец-то высказывается. Мы как-то очень давно от него не слышали, его не слышали, его голос как-то немножко потерян. И мне кажется, именно из-за всего этого, что вы описываете, очень-очень важно напоминать людям, что произошло, какое может быть как бы свирепство спецслужб, если все это выпустить из-под контроля, если это всему этому дать огромную власть, что может произойти. Я понимаю, что тут есть как бы раскол в мнении об этом фильме, но моя главная надежда это, что молодые россияне на это смотрят и начинают себя спрашивать, вот почему все это могло произойти, почему вот весь этот ГУЛАГ мог существовать, и начать думать вообще, какая опасность вот в этом существует, в государстве, где власть, где контроль над спецслужбами, над силовиками, которые как бы понемножку исчезает, народная власть над ними. Так что я, в общем, хотел бы, если бы с ним встретился, и очень хотел бы встретиться, очень поздравляю за это Солженицына и рад, что вот...
А вы знакомы с писателем?
Вы знаете, я с ним встречался, да.
Вы встречались
с ним,
да?
Когда он приехал в Америку, он когда-то нас навещал на даче. Ну, в общем, я там был, чтобы помогать отцу. Это мой отец с ним встречался, и он часто
встречался. Он к вам приезжал?
Он к нам приехал.
Он, как интересно, бытует мнение, что Солженицын никогда не покидал пределы своего вермонтского поместья.
У него тогда еще не было. Это было за неделю после его приезда. Это было на Пасху, я уже забыл, в каком году. В общем, он... И он часто общался в те годы с моим отцом. Но мне кажется, очень именно вот сейчас важен его голос, и я... К сожалению, еще не видел эту программу, но у меня здесь друзья...
А вы не смотрели ни одной серии?
Нет, к сожалению,
здесь...
у меня здесь все мои вечера были как бы полны, но мне обещают послать, я надеюсь...
А чем были полны ваши вечера?
Я сюда приехал, потому что наша газета, International Herald Tribune, это международная как бы газета, принадлежит New York Times, начала с 1 февраля печататься в Москве. У нас, и она теперь будет, в общем, можно будет на нее в Москве подписаться, ее получать утром, рано утром, свежую газету вместе с Moscow Times, англоязычная газета московская. Мы являемся первой газетой английской, которая печатается в Москве, многие перевозились. Это, для нас это большое событие, мы долго над этим работали. Я лично очень рад, что вот наши страницы будут здесь с раннего утра всем видны.
Это будет какой-то специальный выпуск, или это будет вот точно такая же газета, которая выходит в Париже, Лондоне?
Это будет точно европейская
газета. То есть никакой национальной специфики, там никаких вот специально рассчитанных на живущих в Москве англоязычных читателей публикаций?
Нет, это будет в Moscow Times, это московская газета, да, в нашей газете будет то же самое, что читают в Европе, но раньше это получалось за день, за два, а теперь это будет с раннего утра и на дом будут вам привозить.
Угу. Понятно. Ну, вот в заключение, чтобы вернуться к той теме, которую мы обсуждали, есть очень любопытная реплика одного из наших радиослушателей, который представляется, правда, так слегка легкомысленным образом Митёк. Но, тем не менее, он говорит на мой вопрос, почему вот такое раздвоение там, общей идеологической направленности информационно-публицистического вещания государственных каналов и вот таких фильмов, которые регулярно там показываются. Ничего странного нет. Смотрите, с каким пиететом изображено Габьё в этом кино и с каким пренебрежением узники Шарашки. Ну, я Митьку могу сказать, что, вы понимаете, умный зритель всегда сможет сравнить. Вот когда это Габьё унижает узника Шарашки, ведь, по сути дела, нет разницы ведь между этой ситуацией и, скажем, тогда, когда сажают Ходорковского в карцер за то, что у него нашли приказ Минюста о том, как Минюст должен с ним обращаться. Ну, это был мой комментарий в конце программы. А я еще раз напомню, у нас в гостях был Александр Шмеман, американский журналист.
Сергей, если можно вас
простите, ради бога, да, но... потому что я как раз думал о вашем покойном отце.
Правильно.
Сергей Александрович, простите меня еще раз. Я напоминаю, что Сергей Шмеман журналист, американский, русского происхождения, который редактирует полосу мнений в International Herald Tribune, является членом редколлегии New York Times. И вот в заключение Вера Федоровна пишет вам: уважаемый господин Шмеман, рада выразить вам свое почтение и почтение памяти вашего отца, проповеди которого и работы я знаю, испытываю большое чувство благодарности к нему. В интернете мы сегодня с коллегами смотрели действительно сотни ссылок на работы вашего отца, которые, слава богу, теперь в России опубликованы.
Слава богу.
Спасибо вам большое. А со зрителями я прощаюсь. До встречи в следующую пятницу.
Спасибо вам.
Разбор полетов в пятницу. Мягкой посадки.